Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на педагогический практик для учителей и директоров воскресных школ Уральской митрополии. Мероприятие состоялось в здании управления Екатеринбургской епархии. И сегодня преподаватель воскресной школы Вера Владимировна Гусева расскажет о том, как сохранить память, как найти своих предков, героев, участников Великой Отечественной войны. Но подробнее из уст Веры Владимировны также мы услышим фрагмент практикума. И сегодня я буду беседовать с Верой Гусевой, с преподавателем Закона Божия воскресных школ Уральской столицы. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Очень рада вас видеть.
Взаимная радость. И сегодня мы немножечко поговорим о педагогическом практикуме для учителей и руководителей воскресных школ. И мы, конечно, затронем тему вашего педпрактикума. Это как годы?
Посвящен год Великой Отечественной войне.
То есть Великой Отечественной...
Сбору материалов о героях Великой Отечественной войны.
Посвященного сбору материалов о героях Великой Отечественной войны. И поправьте, если я не так сказала.
Да, я предложила на этот педпрак, меня пригласили, попросили рассказать о моем опыте сбора материалов, о своем герое. И у меня как раз мой герой, которым я занималась, про которого написала повесть «Заветный ларчик», мой дед, капитан минометной роты Гусев Петр Иванович, который прошел всю войну фактически. Он начал ее 13 июля под Смоленском и закончил 26-го. Погиб он 26 января в Восточной Пруссии. То есть практически он всю войну прошел. И меня спросили, как же собирать материалы про своего героя, на какие источники обращать внимание. Вот и я рекомендовала эти источники отличного архива, интернет-ресурсов, посещение других архивов, музеев по Великой Отечественной войне, которых очень много на территории, центральной территории России, где шли бои. Там очень много таких музеев, и можно обратиться к ним за помощью и собрать материалы. Но бывает, мне сказали, что бывает такая история, что не может человек найти ничего про своего героя. Или это очень сложно. Я посоветую не откладывать. То есть не смущаться, что у вас мало материала. Даже из небольшого количества материала можно что-то сделать. И в конце концов, можно, знаете, что сделать? Можно поехать по тем местам, где он воевал. Посетить, даже сделать свою историю о том, как ты побывал на этих местах.
Да, вот такой репортаж, который бы, возможно, потом подтолкнет к чему-то новому, к новому открытию.
Начать с этого. Приехал, посмотрел карты военные, да, но где шли бои. Изучил вообще место, где шли бои. Сходил в музеи, которые... Все это можно снимать. Сейчас же камера у каждого на телефоне. Снимайте походы. Как вы с детьми, особенно с вашими детьми, вы едете. Это не Турция. Это запомнится им на всю жизнь, как они ездили по местам, где сражался их предок. И вот это вы все снимаете, как вы ходите, как вы общаетесь с директором музея или там рассказываете про своего героя. Приедете домой после летних каникул, все это смонтируете, и у вас будет фильм. Потихонечку, может быть, в следующий раз вы еще какие-то материалы найдете. Потом через год еще какие-то материалы. То есть вы каждый свой этап фиксируете. Не думайте, вот когда я все соберу. Ну, когда-нибудь вы соберете, но зачем? Нужно сейчас рассказывать. И так потихонечку вы наберете, а потом вы удивитесь, что Господь, видя ваше усердие, вы знаете ведь, что это такое? То, что мы собираем во своих героях. Это исполнение заповеди «Чти отца и матерь твою».
Да, это, кстати, интересная мысль. Сразу вспоминается, вот как вы вначале сказали, не стесняйтесь, слова Господа стучите.
Стучите, да, и дано будет вам, и отворят вам, да, потому что вы будете, Господь, видя, как вы своего предка хотите о нем узнать, рассказать, и вы же, походу, еще молитесь о нем. Вы будете в этих местах, там есть храмы, вы там подаваете, молитесь. Получается, что вы исполните заповедь почитания своего предка. Из-за исполнения этой заповеди Господь ведь обещает, помните что? И благо вам будет.
Вера, с нетерпением хочется услышать практикум, поэтому представляем ваш педпрактикум. для руководителей и учителей воскресных школ, который состоялся в епархиальном управлении. Приятного просмотра.
Спасибо, Виктория. Большое спасибо.
Здравствуйте, дорогие друзья. В этот год 80-летия победы нашей страны в войне. И каждый раз мы хотим что-то сделать для своих предков, которые помогли эту победу нам завоевать. Поэтому обращение к памяти героям той эпохи – это очень важно. И на сегодня на фитпрактикуме я бы хотела показать, как можно сохранить память о своем герое. В каждой семье такие герои есть. Они есть, это либо ваши уже прадеды, у кого-то прапрадеды, у кого-то деды, которые воевали, может, бабушки, да, то есть не обязательно мужчины, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Чтобы собрать о них какую-то историческую память, мы обращаемся к историческим источникам, которые хранят эту память. Источники бывают разные, и мы сегодня их просто рассмотрим. У нас план был следующий. Мы посмотрим исторические источники, где они хранятся, как их можно использовать в своей работе. Второе, как можно эту работу сделать, представить. И дальше, как пропагандировать, скажем, эту сохранять историческую память. Тоже какие есть методы. Итак, начнем с исторических источников. Они бывают, в общем-то, разные. Во-первых, я вам советую посмотреть дома. Это так называемый личный архив. В личном архиве могут быть в том числе фронтовые письма. Вам очень повезло, если ваша семья сохранила письма с фронта. Но могут быть и какие-то другие письма, где или записи, или воспоминания рукописные, где содержится информация о вашем герое. Это могут быть устные воспоминания, которые вам могут передать те люди, которые помнят вашего предка, который воевал. Просто поговорите с этими людьми, это будут устные воспоминания, записанные вами. Следующее. Могут сохраниться документы разные, об образовании, например, документы, какие-то удостоверения. Вы просто все, в данный момент, все, что есть дома, все, что осталось в памяти, все собираете, не выходя из дома, как говорится. Затем, второй этап. Возможно, ведь некоторые герои погибли, а кто-то остался жить и прожил очень интересную, потом мирную жизнь. И после него тоже могли остаться документы на работе. И поэтому обращение к памяти героям той эпохи – это очень важно. И на сегодня на фитпрактикуме я бы хотела показать, как можно сохранить память о своем герое. В каждой семье такие герои есть. Они есть, это либо ваши уже прадеды, у кого-то прапрадеды, у кого-то деды, которые воевали, может, бабушки, да, то есть не обязательно мужчины, которые воевали во время Великой Отечественной войны. И чтобы собрать о них какую-то историческую память, мы обращаемся к историческим источникам, которые хранят эту память. Источники бывают разные, и мы сегодня их просто рассмотрим. У нас план был следующий. Мы посмотрим исторические источники, где они хранятся, как их можно использовать в своей работе. Второе, как можно эту работу сделать, представить. И дальше, как пропагандировать, скажем, эту сохранять историческую память. Тоже какие есть методы. Итак, начнем с исторических источников. Они бывают, в общем-то, разные. Во-первых, я вам советую посмотреть дома. Это так называемый личный архив. В личном архиве могут быть в том числе фронтовые письма. Вам очень повезло, если ваша семья сохранила письма с фронта. Но могут быть и какие-то другие письма, где или записи, или воспоминания рукописные, где содержится информация о вашем герое. Это могут быть устные воспоминания, которые вам могут передать те люди, которые помнят вашего предка, который воевал. Просто поговорите с этими людьми, это будут устные воспоминания, записанные вами. Следующее. Могут сохраниться документы разные, об образовании, например, документы, какие-то удостоверения. Вы просто все, в данный момент, все, что есть дома, все, что осталось в памяти, все собираете, не выходя из дома, как говорится. Затем, второй этап. Возможно, ведь некоторые герои погибли, а кто-то остался жить и прожил очень интересную, потом мирную жизнь. И после него тоже могли остаться документы на работе. Возможно, кто-то у него брал интервью. Возможно, о нем было написано в каких-то периодических изданиях. Он встречался когда-то с ребятами в каких-то школах и сохранились фотографии об этих встречах и так далее. Это его послевоенная, послебоевая жизнь, это тоже крайне интересно. Вот, это второе. Уже что-то опубликованное, что вы можете приобщить дальше к делу. Следующее. Следующее – это посещение архивов. Наверняка, если ваш предок воевал, то информация о нем может сохраниться в архиве. Это прежде всего центральный архив наших вооруженных сил, который находится в Подольске. Там, возможно, хранится его личное дело. Для этого нужно просто поехать в архив. Но информацию о вашем предке могут хранить и областные, и какие-то районные архивы, и музеи, музеи школ, музеи боевые, в которых есть, это, есть такие школы, в которых есть боевые музеи. Они хранят память о тех событиях, которые происходили на данной территории. Например, очень много таких в Ржеве, в Белоруссии, таких музеев. Затем это не только школьные, это районные музеи. В Белоруссии, например, очень много таких районных музеев, где хранится память о боевых действиях, которые проходили на их территории. Но также не только в Беларуси. Я просто общалась только сама только с белорусами и с Ржевом. Меня это, эти моменты интересовали. Они могут и в Ленинградской, в любых областях, где проходили военные действия. Это областные какие-то военные музеи. То есть все военные музеи, все архивы, которые по пути следования боевой, по пути вашего предка могут встретиться. И стесняйтесь тогда обращаться. Возможно, где-то вам откажут, а где-то вам скажут, да, у нас есть такая информация, и мы с радостью с вами поделимся. Второй этап – это уже ваш сбор информации по архивам и музеям на боевом пути вашего предка. И не только на боевом, и на мирном пути. Места, где он работал, все это может сохраниться. Вы, когда дома уже поймете, что вам не хватает информации домашнего архива, обращайтесь в другие архивы и музеи. Это второе. Третье. Это, конечно же, интернет-ресурсы. Сейчас созданы банки памяти, созданы разные сайты, где хранится информация о Великой Отечественной войне. И прежде всего я бы хотела обратить ваше внимание на сайт «Память народа», где опубликованы, уже выложены в открытом доступе материалы о участниках Великой Отечественной войны. Вам достаточно вбить имя, фамилию, отчество, год рождения, если вы знаете. И выпадет, кстати, очень много фамилий однофамильцев, и даже могут совпадать имена и отчества. Но я думаю, что вы, если хоть что-то знаете о своем предке, быстро его найдете на этом сайте. Если что, есть и другие сайты, это мемориал, это сайт, посвященный тем, кто был в плену, участников Финской войны. То есть некоторые сначала в Финской поучаствовали, а потом участвовали в Великой Отечественной. А может быть, кто-то у вас погиб на Финской. Тоже не отказывайтесь от этой информации, постарайтесь ее тоже сохранить. Следующее. Информацию о вашем предке могут хранить и областные, и какие-то районные архивы, и музеи, музеи школ. Следующее. Когда у вас уже есть материалы, когда вы рассортировали их по военным периодам жизни вашего героя, вы можете поискать и другую информацию. Во-первых, поищите, с кем, под руководством, на каких фронтах и под руководством каких военачальников воевал. Воевало это подразделение, в котором служил ваш предок. Это очень, кстати, интересно, это много говорит. Например, что для меня было важно и открытием, во время белорусской операции, во время уже смоленской операции, дед прошел, значит, такой боевой путь, он начал под Смоленском, затем Калининский фронт, потом под Ржевом, тяжелейшая вот эта Ржевская битва, затем была еще одна смоленская операция, Суворов по освобождению уже Смоленщины, и затем освобождение Белоруссии, и погиб он у меня в Восточной Пруссии. И я разложила материал по этим боевым участкам пути. И посмотрела в том числе военачальников. Так вот, в Белоруссии во время операции Суворов фронтом командовал маршал Соколовский. Что интересно, мы в детстве жили в Смоленске как раз на улице маршала Соколовского. Что просто меня очень удивило и поразило такое переплетение событий в жизни вот и моего деда, и нас. На памяти народа хранятся удивительный исторический источник. Это называется он наградные листы. Если ваш предок воевал, то наверняка его награждали, сохранились наградные листы. И в наградных листах вы можете узнать, первое, каким орденом или медалью был награжден ваш герой. Второе. Это описание подвига, за который он был награжден. Много очень говорит это описание о его характере, мужестве, боевых качествах. Следующее. Вы посмотрите, в каком месте это происходило сражение, за которое был награжден ваш предок. У меня у деда было 4 ордена и медаль за отвагу. И было 5 наградных листов, которые мне очень сильно помогли. Кстати, на памяти народа хранятся боевые дневники части. Это, во-первых, дивизии, во-вторых, полка. Вы можете с помощью них восстановить хронологию событий на всем боевом пути вашего героя. Читаете, смотрите и составляете. Но для того, чтобы уже подойти к этим боевым дневникам, нужно вообще посмотреть, какие события происходили на данном участке фронта. И вам в этом очень помогут различные сайты, интернет-порталы, где собрана подробная информация о военных действиях на этом участке. И вообще смотрите в интернете, сейчас очень много выкладывают материалы, и можно изучить боевые действия. Так мне очень помогли материалы, например, по Ржеву, потому что это была тяжелейшая битва, и люди сейчас пишут об этой битве, сохранились воспоминания, в том числе фронтовиков, а есть современные исследования. Так вот, когда я занималась Ржевской битвой, то я позвонила в музей в Ржев, там есть один музей, где вот этот знаменитый памятник сейчас поставлен с журавлями, с этим солдатом на холме. А есть еще городской музей, где находится диорама Ржевской битвы. Он сделан, она уже как бы давно существует. И сотрудники этого музея мне посоветовали, познакомили, даже дали телефон исследователя, который написал книгу. Это Светлана Александровна Герасимова. Она написала книгу «Ржевская мясорубка». Очень подробное изложение материала Ржевской битвы. Я с ней созвонилась, писалась, она у меня, кстати, проверила главу о битве под Ржевом, сделала замечание. У нее замечательная книга, по которой можно прям выстроить хронологию всей этой битвы. И так, ну, это не единственное, еще много там исследований. Сейчас это тщательно уже начало, эта битва раньше, которая не замечалась, но стала тщательно исследоваться. Возьмите на вооружение мой опыт. Не отказывайтесь, звоните, ищите, спрашивайте. Вы ознакомились, значит, с характером боев. Вы нашли своего предка, поняли, осознали, где он воевал, за что он получил эту награду, какое-то время было сражение, за которое он получил. Вы составили, вы его вписали, боевой наградной лист, в историю Великой Отечественной. Информацию собрали, сохранили себе. Следующее. Про оружие я говорила. Вот тоже фотография. Есть такой музей Калининского фронта в Твери. Вот как раз там находится этот миномет. Ну, возможно, они есть и в других местах. Кстати, у нас в Екатеринбурге есть музей военной техники в Верхней Пышме. Возможно, там есть образцы оружия, на которых воевал ваш предок. Съездите, посмотрите, фотографируйте. Вот это как раз диорама Ржевской битвы в Ржеве. Тоже она о многом говорит. И я бы хотела еще показать фотографию одного человека, который тоже участвовал в Ржевской битве. Когда я посмотрела, в каком подразделении, в какой дивизии воевал мой дед, то мне сразу стало интересно, кто же с ним тоже воевал. И оказалось, что с ним воевал Николай Гастелло. Это брат того самого знаменитого летчика Виктора Гастелло, который погиб в Таранцеве. Вот его брат тоже пошел воевать. Он воевал в 220-й стрелковой дивизии, где дед, только в другом полку. И, кстати, на диораме Ржевской битвы, и он изображен, он погиб как раз в битве за Ржев в сентябре 42-го года. То есть вот так вот. Дальше, что интересно, что я вам очень рекомендую, это обратиться к тем местам, откуда ваш, может быть, родился ваш дед, который у меня вот дед родился в Ярославской области, в Пошехонском районе, в селе Сырнево, и оттуда ушел воевать, и приезжал, кстати, в отпуск во время войны тоже в свою деревню. Вот эти факты, они, ну, я стала изучать, что же могло сохраниться о нем. Во-первых, в соседней деревне есть музей, он тоже посвящен войне. Рядом с этим музеем вот есть такие интересные плиты, на которых выбиты имена всех, кто ушел из данного района на войну. И здесь целый список Гусевых, моих предков, которые ушли воевать. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся, но, слава богу, вот администрация района и усердие этой школы позволили сохранить память. Это все труд, это люди тоже совершали этот труд, они до вас его совершили. И это очень ценно, слава Богу. Большая, огромная им благодарность, что они сохранили хотя бы имена. И это просто послужило мне дополнительной иллюстрацией. Я побывала в этих местах и сохранила об этом память. Следующее. Дедушка у меня как раз из этой деревни, Сырнева был, оттуда он ушел на фронт. Я съездила в эту деревню. От нее, ну, там же почти нет жителей. И как бы старый разрушенный храм стоит. Кстати, я подняла метрическую книгу этого храма, она хранится в Рыбинском архиве. Думаю, вот почему важно вам еще другие архивы посмотреть. Возможно, вы найдете документы о крещении вашего героя. Если он родился до революции, то документ сохранился наверняка в архиве. И вы приложите его к своей папке, к своему делу. Я нашла метрику о рождении Петра Ивановича Гусева, о его крещении вот в этой церкви. И что самое интересное, оказалась вовлечена в удивительную историю возрождения духовной жизни в этом месте. Сейчас я вам это все расскажу. Также в семейном архиве я нашла фотографию домика моей бабушки, домика, где жил в том числе и мой дедушка до войны. Слава Богу, она была сфотографирована, домик остался, и он тоже как бы оказался вовлеченным во всю эту историю. Также мне удивительным образом удалось найти старую фотографию храма. Это 90-е годы. Он уже тут выглядел гораздо лучше, 90-е годы, когда, в общем-то, еще можно было его отреставрировать и сохранить. Но это не получилось все-таки. Только начала возрождаться церковная жизнь, и не все удалось сохранить. Вот, на фотографии тоже вот мне прислал мой дядя, и это замечательно, что она у него в архиве сохранилась. Спрашивайте своих родственников. Наверняка у них есть альбомы с фотографиями у дальних родственников. Вы наткнетесь на совершенно изумительные находки. Ищите. Дальше что? Вот как раз это наградные листы с памяти народа. Я их отсканировала, сфотографировала и просто тщательно изучила. Кстати, на наградном листе вы увидите командира, который подписывал это, начальник штаба, может быть, начальник какого-то подразделения, которому непосредственно подчинялся ваш предок. И может, у меня вот дед был капитаном минометной роты, и я под наградным листом увидела его рост, его карьеру, скажем так, военную, от простого солдата до капитана в конце войны, увидела, как у него появлялись награды. Там есть учетная запись, кстати, у многих сохранилась, и там можно посмотреть, какие ранения, когда получил ранение. Вот, кстати, в наградных листах тоже пишут о ранениях, о контузиях, о ранениях. Это очень важно. Вы можете посмотреть, в какой период войны ваш герой был ранен, и приобщить это к делу. Что еще интересно по истории части? О ней информация может сохраниться в интернете. Это часть Википедии есть, об этом 220-й Оршанской дивизии, там и боевой путь, и видны герои, те, кто получил звание Героя Советского Союза, как правило, остается о них информация. А память об этой дивизии может тоже сохраняться. Вот, например, в Липецке и в Ельце, где формировался вот 653-й полк, где служил дед, а также 220-я дивизия. Но на местах, где они были сформированы, это музеи сейчас, есть доски памятные. Вот так, одна из таких памятных досок. Я написала в этот музей, мне прислали фотографию этой доски. Это тоже история дивизии, это история моего деда. Это я все приобщаю к деду, к информации, собираю эту. Эта папочка у вас может быть и как, с одной стороны, бумажной, с этой можно начать, но она уже у вас может быть и в ноутбуке, в интернете сохранена, в компьютере. Это пока мы все собираем информацию. Вот мы ее собираем, складываем, чтобы затем второй этап оформления всей информации, которую вы собрали. Итак, вы разложили все по периодам, и вы начинаете думать, как это оформить. Есть несколько вариантов. Сделать презентацию. Презентацию можно показать в школе, ее можно показать на каком-то мероприятии. Вот вы все распределили по презентации и рассказали все, что вы нашли. Вы можете написать какую-то интересную исследовательскую работу, где она может быть сделана в онлайн-формате, а может быть сделана в каком-то письменном формате. Ну, так, как вы пожелаете это сделать. Насколько у вас есть возможности и желания, творческие какие-то возможности. Следующее. После того, как вы все это оформили, вы, конечно, просто обязаны поделиться этой радостью с окружающим. Если это ваш, вы дарите своему ребенку, он может в школе рассказать. Наверняка есть какие-то школьные мероприятия, на которых он может выступить. Это может быть школьная и какая-то даже не школьная, а областная конференция исследовательская, где он может рассказать о своем исследовании пути своего боевого пути своего героя. Тоже замечательно. У меня вот получилось, я написала повесть о боевом пути, вообще о жизни моего деда. Туда вошли мои какие-то детские воспоминания о местах, где он жил. О моей бабушке написала, как ей пришла похоронка, как она ждала мужа с фронта, не дождалась, как он приезжал в отпуск. То есть какие-то вот такие семейные истории, которые записаны и вошли в эту повесть. И заканчивается эта повесть диалогом с моим дядей, который, слава богу, жив сейчас. И этот дядя, он подтолкнул меня к написанию этой повести. Мы по ходу обсуждали многие моменты. И потом я взглянула на это, на эти наши обсуждения в WhatsApp и поняла, какая же это интересная информация. В результате нашего диалога выросла целая глава в этой повести. То есть ничего, все, что вы получаете, все фиксируете, все имеет огромную ценность. Возможно, вот многие вещи, даже я, будучи историком, сначала не осознавала, что это ценность. Вот, например, мои диалоги с моим дядей по поводу войны. А потом они вошли в повесть, и они обобщили весь материал. Они дали какие-то на будущее даже наработки. Вот. Рекомендую вам по ходу вашей работы не пугаться, если вы сразу что-то не сможете понять. Не сможете, пока этот момент отставляете, идете дальше. Вы соберете в данный момент, вот к этому Дню Победы, какой-то материал. Замечательно, это часть работы вами сделана. Возможно, у вас же еще будет следующий День Победы, вы к нему еще что-то найдете, потом еще что-то найдете. Главное, на каждом этапе вы все свои исследования оформляете. В презентации, в повести, в какой-то газете, на ватмане, я не знаю. То есть какой вы выберете путь. Вы оформили, вы закрепили какой-то этап работы. И вообще вот бывают в голову приходят какие-то неожиданные вещи, они позже приходят. Потом добавите, ничего страшного. И еще интересный момент. Отправьтесь в путь по боевым дорогам, по фронтовым дорогам своего предка. Вот летом с детьми отправляйтесь. Если у вас есть такая возможность, съездите там, где он воевал. Вы увидите памятники героям. Возможно, увидите могилы фронтовых друзей вашего деда. Вы зайдете в музей, расскажете, опять же, покажете эту презентацию, подарите что-то музею. Они вас будут знать, помнить, у вас будет переписка с этим музеем. У меня вот так возникли очень теплые отношения с Витебским музеем. И я им отправила свою повесть. Они говорят, мы всем музеям прочитали эту повесть. Мы, говорит, так, в общем, обрадовались, что вот такой герой, о нем вы сохраняете память, потому что я упоминания ни в книгах, нигде не встретила про своего деда. Я поняла, что если я не напишу, то ну, кто напишет уже? Поэтому нужно это было сохранить. Следующий момент тоже я вам советую все-таки, когда вы приедете из этих путешествий, ведите дневник путешествия. Все, что происходит, записывайте. Это станет новой главой, новой поводом для новой презентации. И уже в следующий раз, на следующий День Победы, ваш сын или ваша дочка в школе выступит с этим. И вы совершаете в данном случае очень важный момент, воспитательный момент для своего ребенка. Это я говорю и для педагогов, и для родителей, чтобы это может очевидно, но если это не зафиксировать, это может забыться как вариант. И еще я вам советую тоже не скрывать каких-то своих идей, делиться, потому что люди могут заразиться по-хорошему этой идеей. И да, а это мы упустили, а сейчас мы это сделаем. Вот так мне тоже удалось, кстати, побывать в Ржеве. Я туда съездила. Я посмотрела места. Все, что тогда, на тот момент я знала о деде, я посмотрела эти места. И это было очень важно, это вошло в мою повесть. В конце я повести пишу, что я не... она называется «Заветный ларчик» у меня. Заветный ларчик, который я складываю в воспоминания о своем герое, о своем дедушке. И я говорю, что ларчик этот открыт, и для меня открыт, и для других людей, что любой может взять мой опыт и использовать его для описания жизни своего героя. У каждого героя уникальная история, понимаете, она уникальная. И, у меня вот такая история получилась. У ваших героев будет другая, они в других местах воевали, они, может быть, часть войны прошли, а может, у них была интересная и послевоенная жизнь, не только боевая, но и послевоенная. Сохраните о них память. Вот. И каждая история, она нужна, потому что если каждый напишет про своего героя, то получается, что это тот же бессмертный полк, только раньше он шел в фотографиях, а сейчас будет в ваших повестях, презентациях. И это все войдет в историю Великой Отечественной войны.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о практикуме учителя воскресной школы Веры Владимировны Гусевой о том, как найти своего героя, прадедушек, прабабушек, участников Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, репортаж подготовлен Викторией Кауган. До новых встреч. До свидания.